Здравствуйте, сегодня среда, 3 мая, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Дмитрий Песков официально признал факт атаки беспилотников на Кремль. Он назвал эту атаку попыткой покушения на жизнь Владимира Путина. Бывший главный редактор белорусского оппозиционного телеграм-канала «Нефта» Роман Протасевич приговорен к 8 годам лишения свободы. Европейская комиссия временно запретила импорт в ЕС из Украины нескольких видов сельскохозяйственной продукции. Также сегодня.
Половина из тех, кто погиб, это бывшие заключенные. Это был не просто резерв живой силы, это еще был резерв, который можно было использовать, не опасаясь общественной реакции.
Насколько велики людские ресурсы у России для продолжения войны в Украине? О главной сенсации сегодняшнего дня расскажу в хронологическом порядке. Телеграм-канал «Соседи» Якиманка Замоскворечье, его никак нельзя заподозрить в проукраинской позиции, сообщил еще в 2 часа ночи сегодня о двух громких хлопках в районе Кремля. На размещенном в это время видео было видно небольшое облако дыма. Процитирую сообщение канала. «Хлопок по силе был похож на раскат грома», пишут соседи с улицы Серафимовича. Также жители дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков. Подсветка Кремля и Кремлевской набережной сейчас выключена. Конец цитаты. Я, откровенно говоря, просто хотел упомянуть сегодня об этом сообщении, отметив, что причины взрывов не называются. Однако кремлевская пресс-служба официально признала сегодня днем в районе 14 часов, что речь идет об атаке украинских беспилотников на Кремль. В сообщении говорится также, что эта атака никак не повлияет на планы проведения парада на Красной площади 9 мая и что она расценивается как покушение на жизнь Владимира Путина, который не пострадал. Потом в телеграм-каналах появились еще несколько видео с других ракурсов, на которых отчетливо видно, как дрон атакует флаг на крыше Сенатского дворца Кремля и на куполе вспыхивает пожар. Аутентичность этих видеозаписей, подчеркну это особо, я подтвердить не могу и должен также отметить, что эти видеозаписи потоком стали появляться только после того, как пресс-служба Кремля признала факт атаки дронов. Вы слушаете «Время свободы». 3 человека погибли, 5 получили ранения в результате удара по единственному работающему гипермаркету в Херсоне. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины. По данным министерства, погибшие и раненые – посетители и работники магазина. В ночь на среду Украина в очередной раз подверглась удару российских беспилотников. Командование ВВС Украины сообщает, что были сбиты 21 из 26 дронов иранского производства типа «Шахет». В частности, были сбиты все дроны, атаковавшие Киев. Один из беспилотников поразил нефтебазу в городе Кропивницкий Кировоградской области. Также сообщалось об ударе по административному зданию в Днепре и о взрывах в Запорожье. А в Краснодарском крае в России вчера вечером загорелась нефтебаза в поселке Волна на Таманском полуострове. Это совсем рядом с аннексированным Крымом. Пожар, предположительно, возник в результате падения беспилотника. В Брянской области второй раз за 2 дня в результате подрыва железнодорожных путей сошел с рельсов грузовой состав. Уже 5 российских регионов и власти аннексированного Крыма отменили парады 9 мая. Но военные эксперты продолжают обсуждать заявление координатора Комитета по национальной безопасности США Джона Кирби о том, что за последние 5 месяцев в ходе боев за Бахмут российская армия потеряла 20 тысяч человек убитыми и 80 тысяч ранеными. Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова в Киеве Алексей Мельник отмечает, что у России остается большой потенциал живой силы для пополнения армии, однако очень важен тот факт, что большую часть потерь в Украине составляют бывшие заключенные российских колоний.
Хотелось бы обратить внимание на то, что половина из тех, кто погиб, особенно в районе Бахмута, это бывшие заключенные. Вот и этот резерв, по сообщениям российских источников, он существенно уже исчерпан. Почему это важно? Почему я обращаю на это внимание? Потому что это был не просто резерв живой силы, это еще был резерв, который можно было использовать, не опасаясь общественной реакции. То есть вряд ли кто-то в России особо там задумывался над тем, что бывшие преступники пойдут и погибнут. Их больше волнуют те, которые вернулись оттуда живыми. Что касается общей оценки человеческого ресурса, мобилизационного ресурса в России, то он по-прежнему гораздо больше, чем украинский. И более того, вот этот порог терпимости, который для нас, для многих оказался такой неприятной неожиданностью российского общества, российского населения к потерям, это как такой своего рода катализатор, он позволяет Путину бросать все новые и новые массы в эту топку войны без ощутимых каких-то последствий для внутренней политики. Ну, хотя, конечно, это не бесконечно. Там есть свои ограничения, есть свои риски. Российская армия или боевой потенциал российской армии, тот, который был на момент вступления, мы имеем в виду не вообще российские вооруженные силы, а те, которые задействованы в операции, имею в виду наземные войска, авиация в какой-то степени, где-то на 80% понесли потери. Есть определенные сигналы, по которым можно делать такие выводы. Кто сейчас там прежде всего погибает, да, мобилизованных гораздо больше шанс погибнуть на этой войне, поскольку если там уничтожено 80%, приблизительно 80% убитыми, ранеными профессиональных военных, то, конечно, у того, который прошел там недельную или даже там трехмесячную подготовку, у него понятно, что уровень не входит в сравнение с профессиональными контрактными военнослужащими. Это колоссальные потери, беспрецедентные. Приводятся аналогии там с, скажем, с какими-то войнами, которые вели другие страны. Но, на мой взгляд, такой наиболее, скажем, показательный пример — это то, что за 8 лет войны в Афганистане Советский Союз потерял 15 тысяч человек убитыми. То есть за 8 лет 15 тысяч человек убитыми, за несколько месяцев Россия потеряла 20 тысяч человек убитыми. То есть можно приводить какие-то другие примеры, но, по-моему, этого достаточно. И вместе с тем, хочу еще раз повториться, в этом есть большая проблема для Украины, то есть то, как Россия может безнаказанно, практически безлимитно на сегодняшний момент использовать свой человеческий ресурс.
Мнение украинского военного эксперта, содиректора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова в Киеве Алексея Мельника. Это фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил вчера, что число российских военных, дислоцированных в Беларуси, сократилось за последние месяцы с 10-11 тысяч до 2800 человек. По мнению Демченко, военных из Беларуси перебрасывают на фронт. А Александр Лукашенко недавно заявлял, что на Беларусь никто нападать не собирается, хотя раньше постоянно намекал на угрозу вторжения со стороны Украины. Не могу не вспомнить, что он сказал в первые дни полномасштабной войны. Это высказывание стало настоящим мемом. Может быть, вы помните.
А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении.
И вот что Александр Лукашенко сказал теперь, во время недавней поездки в Гомельскую область.
Я всегда удивляюсь, когда начинают разговаривать по поводу войны, там люди напряжены в Гомеле. Да, Гомельская область и Брест прифронтовые стали. Но это не значит, что к нам кто-то собирается с войной идти. Шальных там хватает.
Не все высказывания Лукашенко в Гомельской области попали в кадр государственных белорусских телеканалов, так что процитирую по агентству Белсат, что еще он тогда сказал. «Я не хочу, чтобы мне пришлось вас посылать куда-то на фронт, поэтому успокойтесь, работайте спокойно, никто на нас нападать не собирается, в том числе украинцы, да и западники, с которыми я встречаюсь, они мне говорят: Александр Григорьевич, господин президент, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются. Может, и не собираются, но нам нужно быть готовыми к всему». Конец цитаты. Суд в Минске приговорил одного из создателей оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича к 8 годам лишения свободы. Протасевича признали виновным в заговоре с целью захвата власти в Беларуси и организации массовых беспорядков. Прокуратура требовала для него 10 лет лишения свободы. Ранее Протасевичу ужесточили обвинение, добавив статью о руководстве экстремистским формированием. Двум другим обвиняемым по так называемому «делу Нехта» суд вынес приговор заочно. Степан Путило получил 20 лет лишения свободы. свободы, Ян Рудик 19 лет. Протасевич не был взят под стражу в зале суда, хотя пришел с вещами, но приговор комментировать отказался.
Роман, а вы можете прокомментировать?
Извините, как? Я пока не готов.
А вы будете обжаловать?
Я пока не готов, конечно, это просто извините.
Приговор Роману Протасевичу я попросил прокомментировать белорусского политического аналитика Виталия Цыганкова.
Роман Протасевич приобрел международную известность после истории с самолетом Ryanair, который белорусские власти приземлили в Минске. Этот самолет летел рейсом Афины-Вильнюс в мае 2021 года, и, пролетая над Беларусью, пилоты получили от белорусского авиадиспетчера сообщение о том, что пассажирский лайнер может быть заминирован, и вынуждены были развернуть самолет и пойти на посадку в Минске в сопровождении белорусского истребителя. Ну и это была международная сенсация. Запад отреагировал очень быстро, назвал это актом государственного терроризма. Начались реальные меры. Весь Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям летать через свое воздушное пространство, а также рекомендовал своим перевозчикам избегать полетов над Белоруссию, ввели экономические санкции. Так что именно вот этот случай с самолетом, когда белорусские власти посадили его только для того, чтобы взять Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу, именно после этого, скажем, отношения официального Минска с Западом приобрели новый уровень конфронтации, новый уровень санкций и политического, скажем, неприятия. Ну, а сам Протасевич сразу после того, как был задержан, буквально через несколько дней стал давать такие покаянные интервью, интервью белорусскому телевидению, потом дал даже пресс-конференцию, на которых заявлял, что он кается, что все его действия, которые связаны с сотрудничеством со следствием, вызваны тем, что он понимает, какой урон нанес государству и стране, и сейчас делает все в своих силах, чтобы исправить эту ситуацию. Определенное время он появился даже в Твиттере, вроде бы даже завел какое-то новое свое телеграм-канал справа, но потом исчез, и вот фактически до суда о нем, хоть он находился под домашним арестом, ничего особо не было слышно после тех многочисленных интервью. Видимо, он уже не мог что-то нового сказать и посчитал, что свою миссию он выполнил, и, наверное, он ожидал какого-то снисхождения от суда.
Но все-таки приговор довольно жесткий. Ну, понятно, что гораздо более серьезный приговор вынесен тем, кто тоже проходил по этому делу, но их действительно ведь судили заочно. Как это объяснить?
Ну, это, видимо, объясняется вот именно сегодняшней общей политикой официального Минска, белорусского режима, который на вот этом случае Протасевича желает показать, что даже несмотря на все старания, даже несмотря на все раскаяние, на все заявления, на то, что называется идти навстречу следствию, но человек получает свои 8 лет. И это говорит о том, что силовики сегодня являются главной силой Беларуси. Ну и кроме всего прочего, вот сейчас официальные власти, официальный Минск создал комиссию по возвращению, где официально заявляется, призываются все люди, которые чем-то провинились перед страной, как считает это официальный Минск, которые принимали участие в протестах 2020-2021 года, они могут вернуться в Беларусь, покаяться и получить снисхождение. И это комиссию возглавляет генеральный прокурор Швед, туда входят некоторые пропагандисты, и за несколько месяцев работы этой комиссии пока нет ни одного примера, чтобы кто-то вернулся. То есть в основном люди, которые пишут в эту комиссию, видимо, то, что называется, просто прикалываются, издеваются, из-за рубежа пишут, но пока, как заявили официальные власти, ни одного примера такого возвращения не было. А откуда ему взяться, когда полно таких примеров, когда люди возвращаются в Беларусь по каким-то своим семейным делам, думая, что про них уже забыли, думая, что, может быть, уже никто их не будет задерживать, но их хватают, их сажают. И даже было несколько случаев, когда такие спецоперации происходили, когда людей выманивали в Беларусь. И на фоне приговора Протасевичу власти продолжают заявлять, что те, кто провинился перед государством, могут вернуться, получить снисхождение. Но сейчас на фоне Протасевича, очевидно, какое это будет снисхождение. То есть вместо 20 лет дадут, возможно, 8 лет. И это современное белорусское государство, современный белорусский режим считает большим снисхождением и считает, что люди могут пойти на это. Но, как показывает практика, никого это не привлекает. И из тех белорусов, которые вынуждены были покинуть Беларусь из-за политических преследований, никто пока в Беларусь возвращаться не собирается.
Моим собеседником был белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Наверное, символично, что приговор по делу белорусского оппозиционного телеграм-канала был вынесен именно сегодня, во Всемирный день свободы прессы. Россия опустилась на 164-е место в мировом рейтинге свободы прессы по версии правозащитной организации «Репортеры без границ», потеряв за последний год целых 9 позиций. Главной причиной ухудшения ситуации эксперты называют давление Кремля на неподконтрольные ему СМИ после вторжения России в Украину. Беларусь оказалась на 157-й позиции, потеряв 4 пункта за год. При этом Украина, где, напомню, действует военное положение, за год поднялась со 106-го места на 79-е. Всего в рейтинге 180 позиций. Последние места занимают КНДР, КНР и Вьетнам. А в Нью-Йорке в ООН вчера состоялась конференция, посвященная проблемам соблюдения свободы прессы, на которой выступили, среди прочих, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, глава ЮНЕСКО Адри Азуле и издатель газеты «Нью-Йорк Таймс» Артур Сульцбергер. На конференции побывала корреспондент «Голоса Америки» Виктория Купчинецкая.
Этот день был учрежден в 1993 году, и тогда ситуация в мире была несколько другая. Тогда напряженность холодной войны стала отступать, и в мире, и в частности в Восточной Европе, и в России, как мы помним, создавалось огромное количество независимых средств массовой информации. Прошло 30 лет, репрессивные режимы не дремали, а произошла модернизация средств массовой информации, и сейчас выступающие признают, что общий климат вообще достаточно мрачный и тревожный, потому что разрушаются стандарты журналистики и усложняются такие процессы журналистского расследования. А также владельцы многих средств массовой информации стремятся за кликами, лайками, стремятся за сенсациями. И поэтому, вот, как я сказала, разрушаются стандарты журналистики. Давайте послушаем, что по этому поводу сказал глава ООН.
All our freedom depends on press freedom.
Все наши свободы зависят от свободы прессы. Свобода прессы – это основа демократии и справедливости. Она предоставляет нам факты, чтобы мы могли сформировать мнение и говорить правду власти. Свободная пресса является основой для соблюдения прав человека. Но сегодня во всех частях мира свобода прессы оказалась под угрозой. Ей угрожает дезинформация, риторика ненависти, попытки размыть разницу между правдой и вымыслом, между научными фактами и теориями заговора. Повышенная концентрация СМИ в руках небольшой группы людей привела к мировому коллапсу независимых новостных организаций. Ужесточение национальных правил и законов ограничивает работу журналистов и угрожает свободе слова.
На этой конференции также говорили о том, что вот прошедший год стал самым смертоносным для журналистов во всем мире. Погибло рекордное количество журналистов. Это связано с тем, что журналистам приходится зачастую работать в очень опасных условиях и говорить правду в контексте различных репрессивных режимов. Давайте послушаем, что по этому поводу сказала глава ЮНЕСКО.
В 2022 году были убиты 86 журналистов. Прошлый год стал самым смертоносным для них. Это серьезная причина для тревоги. Особенной опасности подвергаются журналисты в военных конфликтах. В настоящее время в Украине мы принимаем меры для защиты украинских журналистов, обеспечиваем им убежище, где бы они могли работать в безопасности. В Афганистане при поддержке Евросоюза мы предоставили помощь 12 медиа-организациям и особенно пытаемся помогать журналистам-женщинам, 80% из которых сейчас не могут работать. 3/4 журналистов, которые были убиты в прошлом году, не освещали военные конфликты. Зачастую они находились дома со своими семьями, и еще сотни журналистов подверглись нападению или были отправлены в тюрьму.
На этой конференции также выступил издатель уважаемого издания «Нью-Йорк Таймс». А в «Нью-Йорк Таймс» по всему миру работает больше 2000 журналистов. И он говорил о том, что вот контекст свободы прессы в разных странах разный, но во всех странах существуют определенные проблемы.
And in Russia... В России журналисты, у которых хватает смелости просто сказать о нападении России на Украину, рискуют попасть в тюрьму на много лет. И я хочу еще раз обратить внимание на положение моего бывшего коллеги Эвана Гершковича, журналиста Wall Street Journal, который сейчас находится в заключении в России по сфабрикованным обвинениям и должен быть освобожден. Общая тенденция сегодня, и вы об этом много раз услышите сегодня от выступающих, это повсеместные атаки на журналистов, их работу и право общественности знать правду. Эти проблемы будут решены только в том случае, если страны-члены ООН начнут принимать активные меры.
Ну и издатель «Нью-Йорк Таймс» также отметил, что журналистам необходима юридическая защита, что необходимо наказывать виновных в их задержаниях, также необходимо создать финансовые модели, которые позволят журналистам быть по-настоящему независимыми от крупных финансовых институтов. И также он призвал платформы, цифровые платформы, отделять профессиональную журналистику от работы различных блогеров и комментаторов.
Сообщение корреспондента «Голоса Америки» Виктории Купчинецкой. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 3 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Европейская комиссия запретила со 2 мая по 5 июня поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в страны ЕС. Транзит украинской сельхозпродукции через Европейский Союз остается разрешенным. С подробностями из Брюсселя корреспондент телеканала «Настоящее время» Заряна Степаненко.
Это беспрецедентные меры, которым прибегнула Еврокомиссия, договариваясь с восточным флангом ЕС о снятии запретов односторонних. Общий запрет на уровне национальном должен начать действовать, как планировалось сегодня. Во всяком случае, об этом сообщали польские СМИ. И в черном списке зерно, кукуруза, семена подсолнуха, а также рапс, которые, согласно оценкам Европейской комиссии, составляют около 90% аграрного импорта из Украины. Польша хотела пополнить этот перечень также украинскими подсолнечным маслом, медом, молочкой, яйцами, но в Брюсселе решили сначала изучить их влияние на местные рынки, чтобы понять, насколько такая просьба обоснована. Фермеры, пострадавшие от наплыва украинской агропродукции, получат из кризисного фонда ЕС 100 миллионов евро, из них 40 для польских аграриев, а транзит украинских товаров не ограничивают, и в Еврокомиссии планировали помочь им добираться до пунктов назначения, то есть другим частям мира. Именно импорт запрещают до 5 июня, но срок, как заявляли еврочиновники, могут и продлить до конца года. Украинские дипломаты требуют пересмотра этих мер, считая их несоответствующими нормам международных договоров, в частности соглашения об ассоциации, и Владимир Зеленский видел в торговых ограничениях опасную надежду для Кремля, так он выразился, в то время, когда Россия, говорил, нарушает свободу торговли, пытаясь заблокировать поставки аграрной продукции на мировой рынок. Черноморская инициатива, благодаря которой украинское зерно выходит в море, действует до 18 мая, и есть риск, что она оборвется, потому что Россия в обмен на продление ожидала выполнения ряда требований по экспорту ее собственного зерна и удобрений. Ну и что касается линии солидарности, по которым украинское зерно выезжало в Европейский Союз, по этому поводу Зеленский, в частности, на связи с Шарлем Мишелем, и президент Евросовета обещал помочь в поисках решения, контактируя с отдельными лидерами ЕС, которые имеют отношение к этой проблеме.
Из Брюсселя передавала корреспондент телеканала «Настоящее время» Заряна Степаненко. И сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал короткий комментарий по поводу возможности продления зерновой сделки, предусматривающей предоставление коридора в Черном море для судов, перевозящих зерно из Украины. Отсутствие этого зерна на мировом рынке грозит голодом в целом ряде стран, прежде всего в Африке. И вот что сказал Песков.
Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы условия этой сделки соблюдались, чтобы были выполнены те договоренности, которые были достигнуты достаточно давно, еще при активации этой сделки. Контакты на этот счет продолжаются. Большего сказать невозможно, потому что очень скромные поводы для оптимизма, если не сказать обратного.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ну, еще одна тема, как я люблю говорить, из разряда новостей культуры. Вчера исполнилось 70 лет художественному руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву, который открыто поддерживает политику Владимира Путина. Путин явно ценит это и лично приехал Гергиева поздравить. Вот фрагмент их диалога во время этого поздравления.
Леонид Владимирович, я вас хочу поздравить с юбилеем. Хочу вас поблагодарить за все, что вы делаете для российского искусства, для мирового искусства, специально для музыкального искусства, но в целом для нашей культуры, для российской культуры. Ваш вклад за эти годы огромен. Мы с вами знакомы еще со времен, когда я работал в в Ленинграде, в Петербурге.
Анатолий Александрович?
Да.
Собчак.
Помню, как вы брались за Мариинский театр буквально с первых шагов. Ну, театр превратился... Ну, он и был всегда, конечно, театром с огромными традициями, но под вашим руководством это стало такой мировой сценой. Театр стал мировой сценой.
Поддержка Гергиевым войны в Украине закрыла для него возможность продолжать выступать в большинстве престижных концертных залов и на крупных международных музыкальных фестивалях за пределами России. Но Россия — страна, конечно, огромная, у маэстро есть где проявить свой талант. Чудесный, на мой взгляд, репортаж в день юбилея Гергиева появился в YouTube-канале, который называется «Челны ТВ». Речь, насколько можно понять, идет о выступлении оркестра Мариинского театра на автозаводе «КамАЗ» в Набережных Челнах 27 апреля. Позволю себе привести фрагмент этого репортажа, в котором участвовали и восхищенные слушатели.
Выступление музыкального коллектива началось с увертюры к опере «Руслана Людмила». Концерт симфонического оркестра прошел во время обеденного перерыва на самом заводе в окружении промышленных роботов. Более 1500 камазовцев, среди них были и ветераны производства. Они с нетерпением ждали выхода дирижера Валерия Гергиева.
Нам очень нравится его творчество по всем направлениям. Особенно струнные инструменты очень шикарно играют.
Мне очень нравится, что вот... как его зовут, Валерий Гергиев, да, несет народ, популяризацию музыки. Это же идет развитие нации.
Это был фрагмент репортажа о концерте, который дал оркестр Мариинского театра на заводе «КамАЗ» в Набережных Челнах. Кстати, несколько лет назад я делал материал о том, как руководство Венской оперы заменило Валерия Гергиева за его постоянное опоздание к началу спектаклей. Начало вовремя концертов и спектаклей с участием Гергиева вообще скорее исключение, чем правило. Не знаю, вовремя ли начался концерт на КамАЗе, но все-таки думаю, что вовремя. Обеденный перерыв – дело святое. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».